Добрый день, 13 часов и скоро 12 минут. У микрофона Сергей Бунт. Мы начинаем наши дневные программы. И начинаются они, как всегда, с программы «Не так», совместной с журналом «Знание – сила». Сначала у нас будут небольшие маленькие трагедии. Небольшие маленькие трагедии Елены Сьяновой, маленькие трагедии великих потрясений. Цикл «Это минут на пять». А потом программа «Не так», собственно, начинается наша тема, одна из тем, посвященных Красной Армии. Здесь уже другой совместный проект, издательский проект «Интерроса», будет книга РКК, и в нее войдут диском, аудиодиском, некоторые наши передачи о Красной Армии. Сегодня 37-й год репрессий в Красной Армии. Олег Будницкий у нас в студии. Вот программа на сегодня на 13 часов. Ну, о дальнейшем я вам еще расскажу.
Эхо Москвы. Мы с вами.
Встречайте, дружите, влюбляйтесь, дарите улыбки, не знайте обид. Кричите от счастья и верьте в удачу, на улице солнца, на Golden Street.
В пятницу на Golden Street Ольга Кормухина и Владимир Пресняков. А в субботу Ассорти и Леонид Агутин. Третья улица Имского поля, 15, телефон 232-15-15. Golden Street.
29 сентября в Кремле 13-й Кубок мира по латиноамериканским танцам. Потрясающие темпераментные соревнования лучших пар мира. Генеральный партнер ВТБ. Билеты по телефону 363-01-19, 363-01-19.
Эхо Москвы и российские железные дороги представляют сериал «Викторина. Петербург. Царское село Павловск» с 31 августа по 24 сентября. По понедельникам, средам и пятницам в 10:50. В каждой серии будет задан вопрос. Ответы принимаются на единую телефонную линию УАО РЖД сразу по окончании эфира. 8 800 200 ровно 6767. Звонки по России бесплатные. Участников ждут подарки. А победителя главный приз. Серебряная монета номиналом 100 рублей, выпущенная Банком России к 170-летию железных дорог России.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Рубрика Елены Сьяновой «Маленькие трагедии великих потрясений».
1 сентября 1918 года временно исполняющий обязанности председателя ВЧК Петерс публикует в газете «Известия» в ЦИК следующее сообщение. Из предварительного следствия выяснено, что арестованная, которая предположительно стреляла в товарища Ленина, состоит членом партии социалистов-революционеров Черновской группы. Она упорно отказывается давать сведения о своих соучастниках и скрывает, откуда получила найденные у нее деньги. Через 20 лет, в 1938 году, в следственном деле самого Петерса это слово «предположительно» станет одним из пунктов предъявленного ему обвинения. Тогда, в 18-м, после самоотставки Дзержинского, именно ему, Петерсу, пришлось отвечать за расследование дела о покушении на Ленина. С точки зрения революционной целесообразности, это был на редкость неудачный выбор судьбы. Всего 7 лет назад, в 1911-м, в Англии, Петерс, политический эмигрант, проходил по знаменитому делу на Хаунсдич, вошедшему во все учебники для британских полицейских. Засевшие в доме номер 100 на Сидней-стрит террористы несколько дней оборонялись от лондонских полицейских, которыми руководил министр внутренних дел Уинстон Черчилль. Потом был долгий суд, полгода заседаний, 655 страниц уголовного дела, показания самого Черчилля и оглушительная фиаско британской Фемиды. Суд ничего не смог доказать. Петерс и его товарищи были освобождены в зале суда. И вот с таким опытом бесстрастного европейского правосудия Яков Петерс сделал попытку подойти к делу о покушении на Ленина. 31 августа он провел первый допрос подозреваемой Каплан, протокол которого она согласилась подписать. До этого женщина сидела, сцепив зубы, глядя в пол. Петерс был первым, кому она стала отвечать. А сам он с первого же допроса понял, насколько непрофессионально начато это расследование, сколько в нем уже неувязок, как противоречиво противоречивы показания свидетелей, слаба доказательная база. Наконец, насколько закрыта сама личность Фани Каплан, которой он только-только начал подбирать ключ. Но уже 1 сентября Свердлов требует публикации в «Известиях», а 2-го собирает заседание президиума в ЦИК, на котором требует от Петерса отчитаться. Петерс докладывает, что следствие ведется, появляются новые данные, готовится следственный эксперимент. Будет проведена дактилоскопическая экспертиза. Свердлов согласился, следствие нужно продолжать. Но с самой Каплан все решить сегодня. Петерс снова доложил о сложностях в ходе дела. Вот фрагмент стенограммы дальнейшего хода этого заседания. Свердлов, я бы все же попросил товарища Петерса не отвлекать наше внимание на малосущественные подробности. В деле есть признание подозреваемой? Есть. Вношу предложение, товарищи, гражданку Каплан за совершенное ею преступление расстрелять. Петерс, я категорически против такой поспешности. Признание не может служить доказательством вины. Свердлов, я вынужден напомнить товарищу Петерсу о политической целесообразности такого решения. Петерс, следствие должно работать, собирать улики. Свердлов, ты как будто меня не слышишь. Петерс, я прекрасно слышу. Но я считаю, что именно с дела Каплан чрезвычайная комиссия имеет шанс твердо заявить о недопустимости подмены закона какой бы то ни было целесообразностью. После этого заседания начинается краткое противостояние спецслужб и партии, беспрецедентное в нашей истории. 2-го вечером комендант Кремля Мальков приезжает на Лубянку, чтобы по решению в ЦИК забрать Фани Каплан. Петерс подозреваемую не выдает. Мальков приезжает еще раз. Результат тот же. В ночь со 2 на 3 сентября Каплан все еще находится в здании ВЧК. В письме к своему другу Луизе Брайант Петерс так описывает свое состояние в ту напряженную ночь. «У меня была такая минута, когда я до смешного не знал, что мне делать. Самому застрелить эту женщину, которую я ненавидел не меньше, чем мои товарищи. Или отстреливаться от моих товарищей, если они станут забирать ее силой. Или застрелиться самому. 3 утром Ленин просит доложить ему дела. Свердлов, опасаясь возвращения из Питера Дзержинского, решает поторопиться. 3-го около полудня на Лубянку приезжает Луначарский. Анатолий Васильевич Луначарский был поистине трагической фигурой в стане большевиков. Русский интеллигент, сердцем принявший идею движения к справедливости и равенству, он усилием воли и насилием логики подчинил себя законам смертельной борьбы. Из письма Петерса Луизе Брайан. Анатолий Васильевич дал мне урок русского языка, еще раз деликатно напомнив, до какой степени для моих товарищей я все еще англичанин. «В каждом из нас, — сказал он, — сидят двое. Преступник, переступник и праведник, праводник, судья. В тот день я отдал таки своего судью на расстрел Малькову». Каплан расстреляли в Кремле 3 сентября. Следствие по ее делу продолжалось в 18-м, 22-м, 60-е, в 90-е. Продолжается до сих пор, как и само противостояние сухого блеклого закона и вечно цветущей целесообразности.
«Маленькие трагедии великих потрясений». Елена Сьянова.
Мы продолжаем программу «Не так».
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Олег Будницкий в студии. Я напоминаю,
да,
что
добрый день.
Да, что эти программы, посвященные Красной Армии, входят в издательский проект «Интерроса», и наши передачи в звуке будут служить приложением в качестве такого, в виде компакт-диск к этому роскошному, судя по всему, тому. Ну вот, 37-й год, репрессии в Красной Армии, лето 37-го года, самые громкие репрессии. Мы отдельно говорили о Тухачевском, не в связи с 37-м годом. Говорили о его жизни, говорили о его военной карьере. Говорили о Тухачевском еще и в связи с польской войной, буквально в прошлой нашей передаче из этого цикла. Ну а сейчас в целом. Потому что вот когда листаешь, здесь очень много таких замечательных, ярких вещей. Вот том Яковлевский, том Лубянка.
Вот, да, 37-38
год. Там любопытнейшие вещи есть. Но вот как все это началось?
Ну, во-первых, надо понимать контекст событий. Все-таки репрессии Красной Армии, это были частью большого террора 37-38 годов, который начался на самом деле в 36-м. И закончился не 38-м, а где-то так, если мы говорим о репрессии Красной Армии, к весне, к марту 39-го года.
Раскручиваться начал еще с 35-го.
С 36-го.
После убийства Кирова.
После декабря 34-го. Те аресты, которые потом повлекли массовые репрессии Красной Армии, начались летом 36-го года. Угу. Поначалу они были немногочисленны. Начались они с ареста Дмитрия Шмидта 5 июля 1936 года, комдива Дмитрия Шмидта, который командовал механизированной бригадой в Киевском военном округе. Но это, в общем, было не случайно. Шмидт, настоящая фамилия его Гутман, вообще человек уникальный. Уникальный он тем, что он еврей, из черты оседлости происходил. Он в Первую мировую стал полным георгиевским кавалером, получил полный бант, кавалерист. Это вообще уникальное явление, но не совсем уникальное. 11 евреев получили полный бант в Первую мировую войну, но их не очень-то жаловали, не больно это награждали. Потом он, естественно, пошел в Красную армию, и где уже получил два ордена Красного Знамени. То есть был такой лихой рубака, ну, далеко не стратег и не мыслитель, но вот такой лихой кавалерист, лихой командир. Почему я говорю, что не случайно это был Дмитрий Шмидт? Потому что в 1927 году он поддерживал Троцкого, и вот когда на съезде 14-м исключали из партии троцкистов, то, встретив Сталина на выходе из Кремля, Шмидт обругал его, вот, и пообещал ему отрубить уши.
Уши обрублю, да?
Да, 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 да. Почему он там изобразил, он якобы вынимает шашку, но шашки на нем не было.
Ну да, так и так, да.
Да, ну, это, в общем, такой стиль хамский, я бы сказал, да, он был нормой, между прочим, общения между большевиками. Ну уж не обещали отрубить уши там постоянно, но во всяком случае какие-то, скажем так, неконвенционные выражения и вот сильные обороты, это было, считалось нормой. Помните, вот Ленин еще писал там о Сталине, что он груб и так далее, но грубость вообще нормальное общение между нами коммунистами.
Так что, значит, он просто стал грубияном среди бендюжников Сталин?
Ну, вот да? Типа того, да. Значит, ну... Повторю еще раз, что это все-таки не было, во-первых, очень всерьез. Это была как бы такая полушутка. Вот. Но, во всяком случае, это не привело к репрессиям по отношению к Шмидту после этого эпизода. И он, в общем, принял линию партии, раскаялся и верно служил Советскому Союзу и партии. Никаких отклонений у него не замечалось.
Ну, да.
И было еще арестовано несколько человек. Среди них наиболее известные это были Виталий Примаков, вот командир корпуса Червоного казачества, и муж Лили Брик, между прочим. Он был замкомандующим Ленинградским военным округом. И Путна. Путна, который был комкор тоже, который был военным атташе в Лондоне, по возвращении был арестован. С ними как бы тоже это вроде бы логично, потому что они до 27-го года поддерживали Троцкого.
То есть это пока еще такой вычищали, расчищали троцкистские завалы,
ну,
получается, или как?
Расчищать начали по-настоящему с 1937 года.
Ну да.
Понимаете, ведь готовился первый московский процесс. Август 1936 года, процесс Зиновьева-Каменева. И этот процесс послужил вот таким стартом большого террора. И я думаю, что это было совершенно не случайно. Почему? Ведь начали убивать своих. Ведь до этого, насколько я помню, никогда никакие смертные приговоры коммунистам, тем более видным, не выносились.
Ну да, да, вроде значит, бы не помню.
Начали расстреливать. Причем все это было следствием внутрипартийной борьбы, внутрипартийных заговоров, да, борьбы этой самой за власть, подковерной и не только подковерной.
Реальной борьбы.
Реальной борьбы за власть, да. Но Зиновьев и Каменев уже никакой опасности не представляли, но теоретически они могли стать когда-то знаменем там, оппозиции или еще чего-нибудь. И начав убивать своих, да, и это ведь было следствием по существу заговора. По существу заговора Сталин и его соратники ближайшие, Молотов, Каганович, Ворошилов и другие, они ведь были, по сути, заговорщиками, да, они выросли, воспитались в подполье, и потом в условиях внутрипартийной борьбы, постоянных совещаний, различных союзов в разных конфигурациях, да, и эти люди, будучи сами по сути вот такими заговорщиками, они, естественно, боялись заговора со стороны других. Это, думаю, версия, которая, в общем, напрашивается, достаточно очевидно. И то, что происходило, с моей точки зрения, начиная с конца 36-го, 37-37 годы, это вот такая превентивная, скажем так, операция по ликвидации всех тех, кто мог представить потенциальную опасность. Ну, разные есть теории. Я не хочу долго останавливаться на большом терроре вообще, потому что у нас более узкая тема. Разные существуют мнения. Одни считают, что это была борьба с взорвавшимися местными властями, которые были чересчур независимы. Другие считают, вот некоторые западные историки-ревизионисты, считают, что это был как бы ответ на запрос снизу. Общество требовало какой-то борьбы с коррупцией, безобразиями, очередями, нехватками и так далее и тому подобное. Сколько можно, надо было найти виновных, и этих виновных бросили массе. Я своими ушами слышал высказывание.
В таких количествах.
Да, я своими ушами слышал высказывание там, американского историка, Арчгетти есть такой, он сказал, значит, что это была форма диалога власти и общества.
Да, хорошая форма. Да,
да. Да. Угу. Ну, сидящий рядом с вами другой выдающийся американский историк русского происхождения, Николай Рязановский, сказал мне, ну да, в 41-м году тогда, значит, Красная Армия и нацистская армия вели тоже диалог.
Угу.
Ну, кроме того, мнение о том, что это была борьба вот с этой бюрократией, и репрессии по отношению к коммунистической бюрократии, дескать, их не жалко, и это было то, что пауки пожирали друг друга, а народ в этой ситуации как бы должен был только радоваться и хлопать в ладоши, это, конечно, не выдержать никакой критики, потому что львиная доля жертв – это, конечно, те же самые крестьяне. Потому что когда начались репрессии по квотам и по нормам с июля 1937 года, когда были выделены квоты по первой категории, то есть на расстрел, и по второй категории на заключение, разверстанные по областям, республикам и так далее, эта операция должна была завершиться в течение 4 месяцев.
Так.
И это было очень невиданное в мировой истории, насколько я понимаю, дело. Не имена, а просто вот квоты, под которые должны были быть подобраны кулаки бывшие, там, люди, как-то бежавшие из мест ссылки, члены различных там, партий антисоветских в прошлом и так далее и тому подобное. И там были расписаны, сколько кулаков должно быть, вот какая квота на кулаков. То есть на крестьян.
Да.
И львиная доля жертв террора 1937-1938 годов, это опять-таки крестьяне, это люди из низов. Это надо отчетливо себе
понимать. То есть это
понимать.
Очередная волна, которая била крестьянство.
Да, 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 да. Да, и это все опубликовано, между прочим. Мы знаем точное число расстрелянных, их без малого 700 тысяч человек. Так, и это означает, что в среднем, в этот период, в среднем, в день, 1000 человек расстреливают. Вот это и есть тот самый невиданный
большой... И там квоты, плюс еще перевыполнение плана, встречные предложения.
Конечно,
были,
конечно. Ну,
да,
скажем, на Армению была квота 500 человек. Mm-hmm. Поехал туда разбираться Анатас Иванович Микоян. Он запросил квоту на 700 человек. Ему, если не ошибаюсь, выделили 2000 в порядке. Вот.
Mm-hmm. Кстати, на Кавказе самая большая квота в Грузии была.
Да, ну,
вот
в общем...
это к тем, кто говорит, что Сталин грузин берет.
Везде Ха-ха. Было немало. И причем интересно, что нарком Николай Иванович Ежов, который этот указ издал, он писал, что меньше можно расстреливать, а больше только со специального разрешения.
Ага, все-таки.
Да, но в ответ на запросы с мест им давали...
Разрешение давалось с легкостью.
Да, с легкостью, а то и больше.
Ну,
если
да.
Сверху считали, что нужно расстрелять больше людей.
Ну вот мы сейчас после новостей, мы сразу уже конкретно перейдем к репрессиям в армии 1937-1938 годов. И попробуем осознать это. У нас будет еще одна передача, которая будет говорить о Красной Армии после 1937-1938 годов и до 1941-го, статус армии, что с ней получилось и что она собой представляла после всего этого.